Виталий Иванович Воротников. Хроника абсурда. Отделение России от СССР. Вместо предисловия. На протяжении многих лет я вел служебный дневник, в котором фиксировал факты и содержание деловых встреч, бесед, телефонных переговоров. Дневник имел сугубо практическую цель – помогать в организации текущей работы. Естественно, предназначался он только для одного читателя, мне и в голову никогда не приходила мысль, что эти записи могут быть опубликованы. Но вот жизнь наша круто изменилась. То, что делалось руководством страны, партии, подверглось тотальному пересмотру. Читая сегодня публикации некоторых бывших коллег по Политбюро, слушая их выступления, интервью, в которых речь идет о событиях более или менее далекого прошлого, нередко ловлю себя на мысли, что дело-то было не совсем так или совсем не так. Кто же из нас не прав, кто и зачем лукавит? Что это, прозрение после глубочайших заблуждений или проявление истинных взглядов, тщательно замаскированных до поры до времени? Листая свои записи 80-90-х годов, я увидел, что передо мной своеобразная хроника перестройки. Из череды ежедневных фактов вырисовывалась общая картина событий, и прояснялись пути, по которым мы шли к тем или иным решениям. В том числе и к таким, которые были рождены за кулисами политической сцены. Обозначились позиции отдельных действующих лиц, причем в динамике, на протяжении десятилетия. Некоторые факты, фрагменты неопубликованных документов, позволяют более объективно, а иногда и в неожиданном свете, представить происшедшие события и поступки. Таким образом, я оказался владельцем материалов, которые, как мне представляется, могут быть интересными широкому кругу читателей. Основное внимание в записках занимают идеи, слова и действия М.С. Горбачева. Ну и, естественно, моя позиция, отношение к нему и другим членам советского руководства. Предлагая вниманию читателя свои записи, я хочу оговориться. Это не литературный труд, не мемуары, это служебные дневники, и касаются они в основном одной грани моей трудовой жизни – работы в составе Политбюро ЦК, Верховном Совете СССР и РСФСР. Понятно, в записках особенно часто речь идет о делах РСФСР, так как в высших партийных и государственных органах я представлял эту республику как председатель ее Совета Министров, а затем Президиума Верховного Совета. 1982-1985 годов, Горбачев. Путь к власти. В феврале 1971 года меня направили на работу в Воронеж, где я был избран первым секретарем Воронежского обкома КПСС. Едва я приступил к работе в Воронеже, одним из первых позвонил мне Горбачев. Поздравил с избранием, поинтересовался первыми впечатлениями. Сказал, что мой предшественник Н.М. Мирошниченко работал пассивно, сторонился соседей, и тому подобное. Выяснилось, что мы с Горбачевым почти что земляки. Его дед, выходец из Воронежской губернии, перекочевал в свое время в Ставрополье в поисках лучшей жизни, там и закрепился. Договорились держать связь, наладить деловые контакты, помогать друг другу по мере необходимости. Учитывая мою многолетнюю привязанность из-за язвы желудка к курортам Минвод, Ессентуки и Железноводск, условились, что в очередной мой приезд увидимся на Ставропольской земле. С того времени стали более частыми наши встречи. На 24-м съезде КПСС нас одновременно избрали членами ЦК партии. В 1975 году я был переведен на работу в Москву первым заместителем председателя Совета министров РСФСР. В мои функции, помимо других, входили и вопросы финансов, материальных ресурсов, различных фондов, лимитов, зарплаты, штатов, капиталовложений и тому подобное. Наплыв просьб из областей и краев РСФСР по этим проблемам был немалый. В эту пору наши отношения с Горбачевым заметно укрепились, стали более доверительными. Горбачев был больше, чем я, вхож к высшему руководству, Кулакову, Суслову, Брежневу, и часто полунамеками подчеркивал свою информированность. Если делился какими-либо наблюдениями сугубо деликатного свойства, то даже критика в его устах оставалась лояльной. Во всяком случае, высказывался так, что это его ни к чему не обязывало, просто констатация, понимай как хочешь. При желании его мысль можно было трактовать по-разному, повернуть в любую сторону, и он бы не возражал. Но в нужный момент мог сделать ход назад. Со временем эта гибкость, двусмысленность, изворотливость развелись, заматерели в нем. Он отличался непревзойденным умением балансировать, когда вопрос стоял или-или, и был неподражаемо твердым, уверенным, убежденным, когда в исходе дела и в том, на чью сторону выгодно стать, не было никакого сомнения.